представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» продолжение передач цикла «Любви негромкие слова» кандидата педагогических наук, психолога Натальи Федоровны Алиевой. В предыдущей передаче вы услышали, на что обращают внимание мужчины и что интересно нам, женщинам, в другом человеке. Конечно, мы все очень разные, но каждый по-своему хорош, и, конечно, все мы очень хотим счастья.
Мы будем говорить о любви, но это не значит ни в коем случае, что я кого-то поучаю, наставляю. Не-не-не. Я тоже размышляю над собой, над своей жизнью. Какие ошибки я совершила, их тоже было немало. Чтобы что-то дети не повторили, или мои знакомые, или кому-то помочь на консультации, потому что это всегда жизнь, это учеба. Чему-то мы учимся. Стать лучше, будьте совершенны, как Отец вас Небесный совершенный. Вот. Ну, как получается. Мы по-другому созданы, чем мужчина. И мы тоже полезны в этом плане. Мужчина по-своему хорош, женщина по-своему хороша. Но как-то нас мы такие скупые вот на похвалу, на думаю, так все понятно. А мужчина нуждается в этом. И давайте вернемся еще раз к библейской истории, когда Адам был создан от Бога, а из него уже Ева. Они одно целое. Это плоть от плоти моей, да? И получается, вот иногда вот мне подруга тоже говорила, и мне муж говорил, какая ты счастливая со мной. Меня-то спроси. Нет, мужчина проецирует. И если ему хорошо с женщиной, а это она ему обеспечит эту хорошесть. То есть она не стесняет его, не влазит в его пространство, об этом тоже потом психологическое. Постоянными звонками по сотовому телефону, проверкой записных книжек, там какие телефоны и так далее, и так далее. Контролируй, чтобы ты в 9 вечера как штык был дома. То есть, ну слушайте, какая-то любовь христианская. Это подчиненный или начальник казармы, или начальник тюрьмы, и это осужденный. Никакая это не любовь. И она беспокоится о себе. Надо сгульнуть, сгульнет, и никто знать не будет. Это просто ведь не в этом. Мудрая жена, когда сидят за столом, за праздничным гости, и когда муж склонный брать, выпить лишнего, мудрая жена скажет, я так уважаю своего Сережу, Сергея Петровича, у него своя мера, вот 3 рюмки выпивать, 4-ю ни-ни, я его уважаю за это. Пусть даже после этого он выпьет там 4-ю рюмку, я косец, скажу, ну какой же я дурак, а? Она же вот так подняла вверх, пусть даже авансом. А мы что говорим обычно, что говорим? Слушай, хватит пить уже, ты что? Ты уже, смотрите, противно, стыдоба какая. Вот сидит, унижает его. Повторяю, мы женщины скупые, и надо уметь говорить мужчине. И потому что, когда он говорил, какая ты счастливая со мной, если мужчине хорошо, он это проецирует на женщину, потому что из глубины в раю было хорошо, Адаму и Еве. И если сейчас ему хорошо, он это проецирует на женщину. Не думай, что это его заслуга, его. И поэтому уже я когда как-то до этого говорила, ну вот подарил цветы мужчина. Ой, сколько денег ты всадил? Что, с ума сошел, что ли? Лучше бы ребятишкам там колготки купил. А помните «Миллион алых роз» того же Вознесенского, да? Была такая интермедия шутливая, по радио звучала. Такой герой, муравей Крыловский, да, который амбарить привык работать. С ума сошел. Миллион алых роз. Продал свой дом и так далее. Ради чего? А потом что-то стало засвербить. Говорит, а что-то в этом есть. Поэтому мужчина все что-то купил, цветы или какие-то. Или в кино сходили. Или там еще книжку купил.
или мясо принес, купил с базара или что-то, или шашлык он сделал из этого мяса. Так жене сказать: «Ой, какой вкусный шашлык!» Неправильно. Я тебе так благодарна, ты с такой душой это сделал, мне это так было приятно. Или я тебе благодарна за этот концерт. Я могу выйти и сказать: «Ну, Киркоров молодец, держит марку». Не-не-не, Киркоров молодец. Я тебе так благодарна за то удовольствие, что я получила на концерте. И тебе спасибо, что ты меня пригласил. Билеты, я тебе так благодарна, что ты мне доставил радость, удовольствие. То, что Адам делал для Евы. И потом второй момент, у меня такая мысль пришла. Когда Господь сказал Адаму: «Поименовывай все», то есть займись наукой. И Адам испытывал удовольствие от того, что свободен был. У него было психологическое пространство, которое никто не вторгался туда. Он с головой ушел тогда, но упустил Еву. А если дальше, возвращаясь, кто-то батюшка говорил, сейчас не помню кто, по телевидению, по радио, почему змей так подловил Еву нашу? А потому что женщина психологически нуждается в интеллектуальном руководстве. И поэтому мы ценим у мужчины ум. Умный. Может быть, некрасивый физически, но умный, талантливый. Уже привлекает нас женщин. Поэтому дьявол и превратился в змея, который был один из мудрых существ там в раю. Хочешь быть Богом? Принцип консумизма. Хочется. Поэтому вот здесь наши разные вещи, которые... И вот если вернемся, помните эзоповская история с Эзопом про язык? Все были наслышаны о мудрости этого древнего поэта, который был в услужении, был слугой у своего господина. И когда собрались гости, и говорит: «Ну-ка скажи своему мудрому поэту, пусть на Восточный базар пойдет и принесет самое лучшее, что есть на свете». Он принес язык на подносе, закрытой тряпочкой. Что типа особенно? Этими словами мы говорим, ну, там слова справедливость, там дружба, любовь. Можно продолжить. В те времена справедливость, может быть, очень важна была. Сейчас у нас другие какие-то очень важные слова. Но этим мы языком говорим. А теперь принеси самое ужасное, что есть на свете. Тоже язык принес. Так вот, можем ли мы словом, вначале было слово, вот мастерски, не манипулируя человеком, если сейчас буду говорить какие-то комплименты с той целью, что так, сейчас я своего Васю похвалю, и он мне тут же ножи наточит. Это манипуляция, это не любовь. Тогда я использую человека для своих целей. Вот если 5 языков любви посмотрят, там, например, да, слово там восхищение и похвала. Вот надо уметь. И, как правило, как часто, свет небесный нами был потерян. Вот это вот мелочевка, вот это жена... Может, не похвалить. Но надо же, в какие-то годы мы решили еще мусор вынести. Когда, ну и что же похвала такая? Как упрек. В следующий раз не понесет мусор. А если жена говорит: «Слушай, Коль, ой, как ты меня выручил. Я ведь забыл эту квитанцию, что нужно сегодня заплатить там, ну, какие-то свои счета. Ой, спасибо тебе». Когда человека искренне хвалят, существует закон обязательно. Ему хочется в ответ отблагодарить. В эту минуту он не побежит с цветами. Вам миллион алых роз он не подарит. Но когда-то. И с другой стороны, если у меня такой компьютер в голове, то есть я свои добрые дела считаю, да, что тоже не по-христиански, честно говоря, это не любовь, то я думаю так: 27 января такого-то года я его похвалила, а уже 3 года прошло, и он никак ножи не наточил. Оставьте ему право свободы, делать это или не делать. Потому что Господь нам палкой не бьет нас. Я говорю: «Я знаю, что ты, если будешь ты вот это делать, ты к этому какому-то печальному концу придешь. Но ты делай. И только наблюдаю и смотрю за тобой». Вот он же не лезет. Но мы каждый раз вот это вот все толдычим когда-то и так далее. Поэтому искренне. Или муж скажет: «Танюшка, я так соскучился по твоим блинчикам. Испеки-ка. Ладно, Сережа, вот сегодня некогда у меня вот там занятия, лекция, там работа, но в воскресенье точно я их тебе напеку». А если муж скажет: «Ну, ты уж забыл, когда и блины-то у нас были». Это опять упрек. Поэтому вот поменять надо. Помнить то, что Паисий Афонский говорит: «Худые помыслы в добрые переводите. Худые слова переводите в добрые». Улыбнитесь ближнему, улыбнитесь дальнему. Скажи слово доброе ближнему, скажи слово дальнему. Дальнему тоже отойдет. Вот это вот, ну не знаю, слово бацилла, микроб как-то нехорошо, но вот эта доброта, она тоже потом каким-то образом разряжает обстановку. Поэтому похвала очень важна. И мы все нуждаемся в этом. Другое дело, как хвалить. Мы уже вот раньше передачу говорила, не перехвалить, вот особенно когда маленький ребенок. В том и мастерство заключается. Или мама приходит и говорит, слушай, ничего не могу понять, так легко дышится в квартире, пол помыт, потому что она не говорит, что пол помыт, что ребятишки решили вымыть пол. Ребята, ничего не понимаем. Ну ладно, пусть мама так остается в неведении. А сами между собой братик, сестренка улыбается, да? Ну и мама продолжает спектакль играть. Но она не сказала, ой, какие молодцы, какие умницы. Решил там это, Владимир Леви, ссылаясь, книжечка у него там, нестандартный ребенок. Решил сынок впервые сделать задвижку в туалете. Так заколотил, она говорит, очень удобная задвижка. Зайти в туалет зайдешь, выйти неудобно. Но оригинальное решение, понимаете, с юмором где-то, вот. Я почему сейчас говорю, что вот когда мы так себя ведем в дома, психологически гибкие, играючи где-то, шуткой, понимай, в семейной жизни легче. У меня как-то несколько лет назад пришла женщина, муж привел женщину к консультации. Ребята, я Лёшкой потом лежала. Я потом говорю, лапонька моя, вот вы знаете, цемент с этим, со сметаной, смешанной. Многодетная мама, но она не гибкая. Как тяжело мужу с такой женой. Он же домой, говорю, представляете, домой приходит к вам, а у него многодетная семья, то есть 6 человек у него на шее сидят. И он приходит домой уставший, замотанный, едет в пригород, там у них свой коттедж из Екатеринбурга. 2 часа в дороге тратит. Он должен, чтобы встречала улыбающая женщина. Не во весь рот ха-ха-ха-ха-ха, там, где 5 детей, а просто улыбнулась. Ой, Сережка пришел, ой, как хорошо, да, все, он это ждет. А он сидит, как вот осенняя ночь, печальная и так далее. И я потом говорю, давайте такое проведем, ну когда консультирую, вы то же самое можете дома сделать. Изобразите членов семьи в виде животных, которые олицетворяют какую-то очень характерную черту характера. Вы знаете, иногда взрослые люди рисуют маму в виде злой собаки, а папу испугавшимся котиком. Когда маме уже 90, а дочке 60, например. Ну, понятно, что эта мама дочку не выпустит из своих объятий, то у дочки личная жизнь не сложится, созависимый человек, да? Одна рисовала мужчину, он выпивал вонючий скунс. Разошлись. Ну, представляете, часть жизни прожита. Ну, я говорю, там разные бывают, конечно, да? Не просто. Ну, нарисуйте в виде животных, ваших детей. Детей там, кто еще с вами рядом живет, муж и жена и так далее, и так далее. Очень интересно. Потом видим, кто определяет атмосферу в вашей семье. Моя знакомая рисовала, говорит, слушай, рисовала зятя своего в виде мартовского кота, который лежит такой разнеженный на диване. Оказывается, он определяет атмосферу в доме. Так вот, посмотрим, что женщины, вот мы часто много совершаем ошибок. Вот иногда бывает, говорит, терпение, служить ближнему и так далее, смирение. Но, наверное, вы со мной согласитесь, когда вам дают приказы. Ну, мама, например, или муж там, или вот у меня подруга есть такая командирша. Так, принесите мне. Я говорю, так, попросите, сделаю. Не командуйте. Почему нас напрягает команда, приказы? Я хоть как могу 1000 раз говорить, Наташа, смирись, смирись. Напрягает. А потому что у нас крестик православный, но в эту минуту любви нет у нее ко мне. То есть она ко мне обращается как начальник подчиненному. И это уже неравное в социальном отношении наше взаимодействие. Мне приказывают, я должна сделать. Поэтому поменять приказ, а есть любители приказывать, поменяйте на просьбу. Я помню, очень благодарна тоже своей подруге. Допустим, если я варю кашу, я ее не промываю, а у меня подруга другая. И она вот, чтобы все промыла и так далее. Ну, у нас детство разное было. Потом узнаю, что детство было очень тяжелое. Там, где была поножовщина, крики, жили в бараке они. И эти детские страхи остались. А лукавый за это дергает. чтобы было промыто, чистая посуда была, чтобы это... Повторяю, все, что чрезмерно, то не здраво. У нас у каждого есть своя ахиллесова пята. И вот она ко мне приехала в гости, а я так, что называется, с дуру насыпаю крупу, ну, там, не знаю какую, или гречку, или рисовую, и водой заливаю на газовую печку. Она говорит: «Наталья Федоровна, а вы не помогли?» Говорю: «Нет, так вскипит же все это. Помойте». Да, ну, вскипит же, что там все, все это. И она мне сказала хорошую фразу: «Ну, ко мне из любви ближнему помойте». Это была уже просьба, это уже был вопли, это была мольба. «Ради любви ко мне, к ближнему, к моим слабостям помойте». Я помыла. А теперь, когда прихожу, думаю: нет, когда она у меня в гостях, я буду обязательно мыть. Так вот, мне бы хотелось немножко сказать, что нас внутренне напрягает, хотя мы, может быть, часто скрываем даже и на самом деле отгоняем вот это состояние наше, когда кто-то вторгается в наш внутренний психологический мир. Это даже может быть самый близкий человек. Это мама, может быть, да? Но где-то возникает какая-то досадинка. Ну что, как не кстати. Помните, у Горького «На дне» последнее повесился герой. И говорят: ну, песню испортил. Что-то получается, нарушается какая-то наша внутренняя погода в нашей душе. Мы можем себя ругать, что я эгоистка, я бессовестная, я не терплю кого-то, носите тяготы друг друга, там, смиряйся и все прочее. Но вот где-то вот в душе неуютно. И вот давайте мы посмотрим, что такое психологический мир человека, вот его пространство психологическое. Это государство под названием «Внутренний мир, психологическое пространство». Там Оли, Тани, Петра, Олега и так далее. И вот в книге «Практическая психология» под редакцией профессора Тутушкина, так она рассматривает психологический мир. И мы об этом потом дальше будем размышлять. То есть психологическое пространство – где протекает наша психологическая жизнь. Мысли наши, чувства, эмоции, слова, которые мы произносим. Это может быть это психологическое время, то есть динамика движения наших внутренних процессов. И вы знаете, что в детстве вот чувство времени у всех у нас разное. И даже у одного человека оно будет разное. Вот когда мы ждем автобус или что-то еще, время тянется очень долго. Когда жизнь наполнена или что-то, оно мгновенно пробегает. Мы даже не замечаем, ой, час прошел, ой, два прошло и так далее. Дети, которые маленькие, у них, и вспомним своего детства, день был длиннющий, сколько дел мы успели тогда успевали делать. И даже психологическое время, ощущение, чем наполнение больше интересными события жизни, тем кажется жизнь длиннее. И вот вспоминаете, и вы можете вспомнить, детство, говорит, так далеко было. Или смерть близкого человека, или родных там, ну, всех по-разному. Кажется, ой, 10 лет прошло, оказывается, что ой, как это долго. Говорит, ой, да как мгновение прошло. То есть чем наполнена жизнь интересными событиями, размышлениями, думками, человек не застревает, не топчется в каком-то событии, пусть даже очень трагическом, жизнь кажется наполненной, насыщенной и очень длинной по времени. Это понятие психологическое время. Оно у всех разное. Теперь, может быть, сюда что входит? Содержание психологического пространства. То есть то, чем наполнена наша жизнь. И если бывает ситуация у человека, вот проблема, которую он не решает, отодвигает, ну не сегодня, ну как зубы лечить, например. Заболел зуб, значит, попал общим там шалфеем, чем-то еще, но оттягиваем приход к врачу. Ну, я говорю, старшее поколение, когда еще эти бормашины были такие, как отбойный молоток у шахтера Стаханова. Это сейчас все обезболивающее, там другие, другая технология. И дети уже не испытывают того страха, что мы испытывали в детстве. Так вот, мы оттягиваем какое-то событие, мы его не решаем и топчемся на месте. И даже если посмотреть современную жизнь, которая нас вот по телевидению толкает вот к этой модели нашего протекания жизненного пространства, значит, утром встал, почистил зубы, показывает мне рекламу. Женщина приняла душ со всякими там процедурами какими-то, делала из себе укладку, фен включила, кофеек попила там и так далее, пошла на работу. Следующий день точно так же будет. Ну, вечером телевизор смотрит, там что-то еще. Следующий день точно так же протекает, протекает, и получается, человек топчется в болоте. Движения-то нет. И если потом спросите: слушай, а как жизнь прошла? Я говорю: слушай, да как одно мгновение. Утром встал, поел, почистил зубы, там туалет утренний, там что-то еще. Вечером пришел, упал в постель, ну, в субботу, в воскресенье отоспался. И все. И все. Вот нас к этому приучают, чтобы не было времени на размышления, чтобы с собой заняться, чтобы четко рассчитать и чувствовать дыхание времени. Оно у нас тоже ограничено.
Так вот, здесь содержание психологического пространства. Я беседовала как-то с молодым человеком, умница, глаза ясные, лицо доброе. Техническое образование у него. Участвовал, были выставки какие-то технические. Был успешный бизнесмен. Сейчас наступил период у него, когда он ищет Бога. Очень активно, так мучительно, такой поиск у него. А вот он говорит, я не читал ни одну литературу. Я читал рецензии. Я говорю, как рецензии? Ну, мне, говорит, основание нужно, остов, произведение, все. Говорю, ну, хорошо. У нас остов у всех одинаковый. Скелет, да, теперь согласны же? Но вот на этом скелете нарастают как-то мышцы наши, они по-другому. Мы говорим, ой, какая красивая фигура, а какой сутулый, а какой еще какой-то и так далее, и так далее. И мы по походочке узнаем человека, по построению, как голову держит. Это даже внешняя индивидуальность какая-то, изюминка. Мы этим отличаемся. А литература, он говорит, а мне неинтересно это изучать. Ну, пришел, увидел, победил. «Войну и мир» можно как рассказать? Наталья искала любимого. Ошиблась. Любимый погиб. Вышла замуж за другого, за Пьера. Нарожала детей, стала счастлива. И что-то «Война и мир»? То есть так вот линию любовную провести, да? Или еще какую-то. Так это же вот эта многогранность. С ним интересно было беседовать. Но вот эта фраза меня насторожила. Как можно 26-летнему человеку только одни рецензии или нотации прочитать, этим успокоиться? А может быть, это сейчас все поколение у нас такое? Мы оторвались мы? Вспомню, у меня сразу по ходу подруга, она очень хорошо и любит литературу, и знает ее, и может пересказать очень вкусно, подробно то или другое произведение. И вот мальчишечка-подросток, она с ним беседует, а сама она врач, беседует, и папа у него бизнесмен, говорит, и она вспомнила рассказ Чехова, по-моему, Ванька. Вот этой мордой селедкой, она говорит, чего ерунду говорить? Она говорит, а ты почитай рассказы Чехова. Видимо, как-то она его зацепила, потому что она сама вот с воодушевлением рассказывала. То, что ты любишь, ты хочешь поделиться этим другим. Видимо, вот этим вот своим вдохновением она его как-то, в хорошем смысле, заразила. Спустя какое-то время он пришел, говорит, Ольга Власильна, какие рассказы? Человек занимается бизнесом, успешен, но ведь надо еще, и душа-то просит еще другого хлеба, и душевного. И вначале было слово, и слово, красота этого слова. То есть имеется в виду в данном случае содержание нашего психологического пространства. Сигналы, символы, слова, информация. Но если мы постоянно будем тратить нашу жизнь на выяснение отношений, кто должен посуду помыть, или почему не так это, почему хлеба не купила, почему не так посмотрела там и так далее. Ну так вот, это наше психологическое пространство, как городская помойка. Чем мы заполнены? И дети слушают это. А я бы посоветовала написать дома вот такую фразу. Мне понравилось. Мне один мужчина подарил, в прошлом офицер, моего возраста где-то, познакомилась с его семьей и с женой. «Здравствуйте, мои дорогие грабельки, на которые мы поступаем каждый раз, на наши родные грабли, совершая одни и те же ошибки. Но всего доброго, мои дорогие, счастья вам, покоя, доброй погоды в вашем доме, в ваших сердцах».
Уважаемые братья и сестры, вы слушали третью передачу цикла «Любви. Негромкие слова» кандидата педагогических наук, психолога Натальи Федоровны Алиевой. Продолжение следует. Храни всех Господь! Thank you.